Повернись к кому-нибудь, скажи «Салям алейкум». Он ответит «Валейкум ассалам». Шалом, шалом. Спасибо большое вам, Рахмет. Спасибо всем. Садитесь, драгоценные. Я рад снова быть с вами. Я уже здесь третий раз за один год. Это уже как-то... Скоро я местным буду. Сегодня я хочу взять очень важную тему и буду говорить о двух героях Библии. Если у вас есть Библия, достаньте, пожалуйста, возьмите. Если у вас она в электронном варианте, тоже попробуйте их что-то открыть. Потрясающая книга Библия. Вы знаете, если бы... Интересно, вот если бы о вас бы Библия писала. Библия описывает разных людей, правда? Здесь есть разные люди, разные. Вот есть хорошие и плохие примеры. Вот есть потрясающие примеры. Поступай вот как он. Есть плохие примеры. Никогда так не поступай. И вот представь, тебя описывают. И родился Иван Иванович там, или Сергей Сергеевич в Донбассе. И поехала дальше. Какой бы пример вообще? Вот если бы, ну вот про тебя писали бы. Люди бы говорили: о, Господи, не дай Бог. Или люди говорили: о, вот это сила, вот так поступай. Библия дает два определения. Или будь, или не будь, как он. Я бы хотел быть хорошим примером. Я бы хотел, если бы я бы попал бы на страницы Библии, если бы. И про меня писали, я бы хотел сказать, чтобы сказали: вот этот искал Бога, нашел, и просто нашел, а еще был вообще благословенный, классный, прожил долгую жизнь. И прославил Господа, и оставил хороший след на земле. И его дети были благословенными. Так хотелось бы, чтобы про каждого из нас, но не про каждого из нас можно то же самое сказать. Будем ли мы хорошим примером? Когда мы говорим, сегодня я начну говорить о Назареях. Вообще слово Назарей слышал кто-нибудь?
Да.
Назареи. Кто такие Назареи? А? Помазанники. Посвященные. Отделенные. Отлично. Отделенные баптисты, да. Назареи вообще интересная группа людей в Библии. Потрясающая группа людей отличается вообще от всех. Когда Моисей пришел к земле обетованной, и Иисус Навин перевел за Иордан, всем дали кусок земли, область дали. Каждому колену дали область. Вот иудейская область, вот эта область это, вот эта область это, вот эта область для вашего колена, вот для вашего, даже для Гада дали... Своя область гадовая. У каждого колена, всем 11 коленам дали. Стоят левиты в стороне. Приходит Божий пророк, говорит: а вам ничегошеньки. Господу служите. Левиты. Как это? Все. Ваш удел Господь. Все люди будут бизнесом заниматься, торговать, покупать, выращивать, а вам ничего. Вот храм, пойте песенки. Молитесь там, все дела. Левиты, конечно же, напряглись некоторые, даже Гаду дали. Ну, потомкам Гада. Как их звать-то, потомки Гада? Как? Гаденыши? Радикальные здесь у вас здесь братья. Всем дали! Левитам досталось и сказали: для вас великая честь, славьте Господа, вы служители, все бизнесом занимаются, все торгуют, дела, базар, рынок, торговля, туда-сюда, а вы Бога славите. Чтобы у вас была еда, все люди будут приносить десятины, отдавать вам в храм, чтобы у вас была пища, чтобы у вас было... А вы Богу будете служить. Вообще концепция интересная. Вот одно колено, левиты, потомки левины, они Богу служат. А все остальные не могут. Помните, когда Давид из какого колена? Иудина колена. Он песню пел. Господи! Что? Только одного я прошу. Что ты хочешь? Давидик, что ты хочешь? Давид был вообще особенный парень для Бога. Я только одного хочу. Играть на своей гитаре, или не знаю, на чем, на арфе. Чего же ты хочешь? Чтоб мне все жизни, дни жизни моей, что? Пребывать где? Не можешь ты там быть, Давид. Сори, извиняюсь. Почему? Ты не левит. Там могут находиться только левиты. Все дни жизни своей созерцать красоту. Ты не можешь. Ты из другого колена. А что же делать тем людям, которых ревность по Богу, которые сильно хотят Бога прославить? И тогда в законе появляется возможность назарейства. Это такая интересная, это не левиты, и это не остальные, не народ. А это вот эта категория ревностных людей, которые ищут Господа. Для которых Бог – это больше, чем просто символика, атрибутика, чем просто два раза в год ходить в церковь на Пасху и Рождество. Это больше! Я хочу больше! Я хочу Бога! И тогда для таких людей сказали: хорошо, а для вас, люди, которые желают получить больше, желают посвятить, для вас есть так называемый обет назарейства. Что это? Вы можете посвятить свою жизнь Господу и сказать: я отказываюсь от некоторых вещей, и это будет знак того, что я посвящен Господу. И все люди будут видеть на вас печать, вас издалека будут видно. И некоторые вещи вы делать вообще не будете. Вам запрещено, вы даете обет назарейства. И вы говорите: я посвящаю свою жизнь. И так появились вот эти назареи. Назарейство можно было иметь такой, двух категорий. Когда родители посвящали своего ребенка в назареи. И вторая категория, когда человек сам принимал решение быть назареем. Вообще, назареи потрясающие люди. Если бы мы жили в то время, вы же в воскресенье ходите на собрание, вы же на конференции ходите, вы же молитесь, вы же какие-то курсы посещаете, какие-то дела. Вы похожи на назареев. В отличие от всех остальных, которым все равно, вы ревностны по Господу. Мы бы с вами были наверняка назареями. И вы знаете, что один из символов назареи никогда не стригли волосы. Они были косматые, лохматые, и они никогда не стригли волосы. Их издалека было, вот такая пугалка. А это кто? Аллилуйя, Бога славить. Лохматые мужики идут, песни будут. Даже женщины могли стать назареями. Потрясающе. Бог дал возможность для тех, которые ищут Господа. Хотите? Тогда вот вам возможность. Назареи, потрясающие примеры. Вспомните Иоанн Креститель, последний из назареев Старого Завета. Когда ангел Господень, откройте Луки первую главу. Ангел Господень приходит к его отцу, дедушке. Дедушка такой старенький, всю жизнь молился, чтобы ребеночек был. А нету ребеночка. Он уже служил в храме, ходил там, кадил все. И Захария, и 11 стих 1 главы, страница 61 в Новом Завете. 1 глава Луки. А тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону от жертвенника кадильного. Захарий увидел его, смутился, и страх напал на него. А ангел же сказал ему: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя». Не смущайся, когда твоя молитва услышана. «И твоя жена Елизавета родит тебе сына, назовешь его Иоанн, и будет тебе радость великая и веселье, и многие о рождении его возрадуются». Подчеркните весь следующий стих. «Он будет велик перед Господом». Все скажите: «Велик перед Богом». Вот здесь стоит точка с запятой. Вы знаете, что когда писался Новый Завет, там не было ни запятых, ни точек, ни восклицательных знаков, не было ни заглавных, ни каких букв, и даже промежутков между букв не было, между словами, сплошным текстом. И переводчики ставят двоеточие, точки, где они посчитают нужным. «Он будет велик перед Господом!» Я поставил бы, если бы я был переводчиком, двоеточие. Он будет великим по трем причинам. Первая причина: не будет пить вина и водки. Кто-нибудь аминькает или нет? Аминь, как бы, да? Я же не в России, не понял, здесь что, напряжение с этим или как? Он не... Для Бога, смотрите, кто-то говорит: а Бог не против, да? Я говорю: серьезно, да? Но если Бог ангела послал и сказал: твой сын будет великий, Захарий записывает, так и что же? Он не будет бухать. Не, ну давай пусть молится, постится там еще, ну давай это оставим. Он не будет пить, он не будет пить, он не будет пить. Он не будет пить ничего, ни вина, ни секира. Ни водки, ни барматухи, ни шнапса, ни бренди, ни... Даже квашеного молока не будет пить. Ничего алкогольного. Второе: Духа Святого исполнится. И третье, следующий стих: многих сынов Израилевых обратит к Богу их. Три вещи, запишите в своих конспектах. Три вещи, когда Бог говорит, он великий. Первое: не пьет. Второе: исполняется духом. Третье: многих преобращает к Богу. Три вещи. Я хочу быть великим перед Богом. Бог говорит: окей, три вещи. Первое: не бухай, исполняйся духом, приведи многих. Не бухай, исполняйся духом, приведи многих. Вы так вы хоть кивните головой, что ли? Для ориентиру, а то как-то, ну, с двумя другими легко, а вот с первым как-то еще, знаешь, сложный вопрос. Это очень легкий вопрос. Почему вы не пьете? Мы на заре для Господа! Если Бог сказал, что он великий, не будет пить, для меня это все, это ангел пришел. Нигде не видел, чтобы ангел пришел и сказал: бухайте, дети мои. Это очень четко. И когда меня спрашивают: ты что, действительно куда? Я вообще... Это потрясающее условие — быть трезвым для Бога. Дальше апостол Павел эти слова уже перефразирует: не исполняйтесь, не упивайтесь вином, но исполняйтесь духом. И когда говорит: не упивайся, это сколько? Я не упился. Он не будет пить. У назареев было интересно четыре вещи. Четыре вещи, которые они не могли делать. Первое. Они не пили. Не пили. И более того, там даже до экстремального, они не могли прикасаться ни к чему виноградному. Ни к плодам, ни к листьям, ни к косточкам, ни к чему виноградному. Долмы они в жизни не видели. Ты знаешь, как долма? Нельзя, все. Изюм, нельзя. Это было радикально. К виноградному плоду вообще не прикасайся. Вообще не прикасайся. Вообще, сынок, ты назарей. Иоанна воспитывали, и родители говорят: ты назарей. Тебе нельзя. Почему? Боженька сказал. Он тебя выбрал. Мы посвятили тебя Господу. Ты не будешь пить никогда, никогда, никогда. Не будешь изюм есть. Все детки изюм жуют, а ты не, не. Тебе нельзя. Почему? Ты для Господа посвящен. Так Бог хочет о тебе. Ты отделен, ты другой. Почему вы меня не стрижете? У меня все волосы перепутались. Сынок, да, да, да. Мы тебя Господу посвятили. Ты для Бога посвященный. Второе. Они никогда не стригли волос. Это вообще, знаете, как ты доверяешь свою голову Богу. Не парикмахеру. Многие свою голову доверяют парикмахеру. И он стрижет то, что хочет. Это образ, когда тебе отстригают что-нибудь. Доверяй свою голову Богу. Это как корона. Они отличались, они выглядели иначе. Я не говорю, что сейчас нужно ходить косматым. Но я говорю о том, что доверь свою голову Богу. Свои мысли Богу. Пускай они растут в Боге. Не стриги свои мысли божественные. О горнем помышляйте, а не земном. Третье. Они не могли прикасаться ни к чему мертвому. Они не могли прикасаться к мертвому. Запрет! Запрещено. И они не могли, четвертое, случайно оскверниться смертью. Хотя это вполне возможно. Но знаете, что было, если Назарей случайно осквернился смертью? Там была целая процедура. Он должен был остричься, заплатить за те дни, которые он не дошел. И он должен был начать все сначала! С нуля! Там, я могу просчитать. Если подобное несчастье, осквернение смертью происходило с Назареем, то в этом случае от него требовалось куда больше, чем обычно. Ибо речь шла о прекращении его посвящения. На седьмой день после омытия водами, очищения, он должен был остричь свои волосы. Время его прежнего посвящения закончилось, и теперь им предстояло начать все сначала. На восьмой день он должен был принести двух птиц, одну жертву всесожжения, а другую жертву за грех, чтобы получить прощение. Помимо этого, Назарей обязан был принести Богу определенную компенсацию за те дни своего назарейства, которые ему так и не удалось прожить согласно своему обету из-за случайного соприкосновения с смертью. Поскольку эти дни, согласно ранее данному Назареем обету, принадлежали Богу и так далее, был обязан принести агнца в качестве жертвы повинности. Жертва повинности приносилась тогда, когда владелец решался чего... Вообще. К мертвому! Смерти не прикасайся! О чем здесь говорится? Какой это образ? Это мир. Это мир. Мирское. Не прикасайся к трупу. Вы знаете, сегодня я хочу начать свою историю об одном интересном Назарее. Самсон. Откройте, пожалуйста, книгу Судей. Самсон, интереснейший Назарей. Все началось чудесным образом. Его родители получили откровение. Это был интересный промежуток времени. Моисей вывел народ из Египта. Иисус Навин повел их в землю обетованную. Цари еще не наступили. Цари придут позже. Давид и все остальные, Саул. И вот промежуток был между Иисусом Навином и царями. Вот этот маленький отрезок, когда у них не было царя, не было начальника, не было никого. И там были такие духовники, судьи, которые судили народ Божий, которые просто и были пророками, искали Бога и так далее. И вот Самсон был одним из них. Ангел Господен пришел к его матери и сказал, что у нее будет ребенок. Когда мать поговорила с ангелом, пришла к мужу и говорит, ко мне приходил какой-то мужик с крыльями. И что? Сказал, что будет ребенок. Муж говорит, что за мужик приходил? Я не понял. В следующий раз придет, меня позови. Так и случилось. Если почитать, там такая интересная история. Она его позвала, и он сказал, у тебя будет ребенок. И повторил ему, что он будет вот такой, он будет Назареем, посвятить его Господу. Он будет сверхъестественным. Он будет исполнен Духа Святого. Он будет помазанником Божьим. Он будет особенным для Господа. Рождается ребенок, и они его посвящают Господу. Господь, это для тебя этот ребенок. Он будет особенным, он будет сверхъестественной силой. И он действительно никогда, ему с детства говорили родители, сыночек, виноград нельзя, не, нельзя. Сыночек, стричь не будем. Мама, мне волосы мешают. Сыночек, у тебя Бог сказал не стричь тебя никогда. Ты, и они его учили вот это. И когда он стал расти, у него дар появился, сверхъестественная сила. Такая сила, что в 10 лет он мог любого взрослого упечатать. Он, у него была сверхъестественная, невероятная сила. Самсон достиг юношеского возраста, зрелого. И вдруг многие считают, что его жизнь начала катиться вниз, когда он встретился с этой женщиной. Вы знаете, у Самсона падение началось гораздо раньше. Он среди филистимлянок увидел классную девчонку. Она вся вот такая. Он смотрит, она ходит, там крутится перед ним. И он: ах, какая женщина! Пришел, если вы откроете в вашей Библии в 16 главу книгу Судей, страница 277 в Старом Завете, ой, глава, извините, 14, 275 страница книга Судей в Старом Завете. И пошел Самсон Фимнафу и увидел Фимнафи женщину из дочерей филистимских. И он пришел и объявил отцу своему, матери своей, и сказал: я видел Фимнафи женщину из дочерей филистимских, возьмите мне ее в жену. Отец и мать стали говорить ему: разве нет женщин между дочерьми братьев твоих и во всем народе твоем? Но ты идешь взять женщину из землян необрезанных. Ну, пожалуйста, сынок, ну, пожалуйста, не надо тебе на ней жениться, пожалуйста, сынок, не ходи туда, не надо. Самсон сказал отцу своему: возьми ее мне, потому что она мне понравилась. И тут начинается эпопея. По закону он не мог брать из чужеродных. Он должен был на своих жениться. Он переступает закон. Хочу вот эту женщину. Вообще, многие проблемы начинаются, когда они что-то хотят. Когда у них хотелка начинает работать. Я хочу ее. И родители ему сказали: сынок, не надо. Он говорит: идите, возьмите. И они пошли свататься. И вот здесь интересная история происходит. Они идут свататься, и каким-то образом Самсон отделяется от своих родителей, они посылают сватов вперед, и Самсон решил идти через виноградник. Посмотрите, что написано. И 5 стих: и пошел Самсон с отцом своим и матерью своей филистим Фимнафу. И когда проходили к виноградникам филистимским, вот молодой лев идет, рыкая навстречу к нему. Давайте подумаем. Смотрите на меня, драгоценные. Виноградник, рыкающий лев. Вспоминаем, что Библия говорит нам про рыкающего льва. Кто это? Дьявол ходит как кто? Ища кого? Дьявол ходит как рыкающий лев. Ища кого поглотить. Вы знаете, когда я наблюдал, как в саванне львы охотятся, там очень интересная технология. Вот эти все антилопы, газели, всякие гиппопотамы, всякие там носятся по этой саванне. Куча всяких животных. А львы ходят так. Они ходят между этими кустами. Они рыкают. И знаешь, постепенно эти газели, антилопы привыкают, ну что, есть опасность, конечно, он рыкает, ну как бы, он там рычит, ну все нормально, не лезь сюда близко, сынок, не лезь. И львы не охотятся, как этот самый, они ждут, пока бдительность расслабилась. И представь, что ты антилопа какая-нибудь, такая антилопа гну, такая раз, жуешь свою траву, зелень ищешь везде, где баксы лежат, где зеленка лежит. Видишь, там зелененькая полянка, пошел, а там в кустах котик сидит. И ты жуешь свои зелень, ищешь, ищешь, ищешь. И вдруг перед тобой выскакивает. И ты смотришь, Боже мой! И начинаешь оттуда допить, а он тебя хряб сзади за одно место. Львы, они не как слоны нападают. Слон, когда нападает, уши вот так расправляет. Он сидит, рычит, рычит тихенько, и ты уже привыкаешь к его звукам. Виноградник. Почему Самсон пошел через виноградник? Назареи не могли не то что пить вино, более того, ни к чему виноградному прикасаться. Ни к листьям. Вы когда-нибудь ходили через... Вот идешь на улице, и вот черешня свисает вот на дорогу. Ходили? Вот идешь вот по какой-нибудь улице, и там черешня свисает. Что ты делаешь, когда черешня свисает? А вообще можно срывать вот так, если черешня? Если она за забор выступает? Такое правило есть или нет? Я просто хотел узнать. И мне многие христиане объясняют, что когда он за забор выходит, то тогда ты можешь срывать. Правильно? То есть, если внутри, то нельзя. А если... Можно, да? Можно, говорит мужик. А если, например, у меня деньги вот за забор вылазят вот так. За забор деньги вылазят. То есть, вот здесь они, здесь нельзя, а вот здесь уже можно, да? Ну, объяснить, я просто не совсем Украину понимаю. Все, что за забором можно брать, а все, что внутри забора, нельзя брать, да? Когда ты идешь по винограднику, даже если ты суперправедник, он висит. Родители говорили: сынок, 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 не ходи, сынок, не прикасайся к винограднику. Дальше вы считаете, что родители, оказывается, ушли, он был там один. И он идет жениться. Он нарушает самое большое правило, которое Моисей оставил. Еще есть люди, которые знают людей, которые знали Моисея. Живые еще. Они сказали, дедушка Моисей сказал, не жениться на чужих нельзя. Нельзя. А я хочу. Мне она нравится. У нее там все есть. А у наших ничего нет. Некоторые люди так смотрят, на ком бы жениться. Вот за забором церкви виноградники, все есть. А здесь ничего, как будто слепые. Ходят в церкви слепые, ничего не видят. Только вышел наружу, там одежды почти нету, вот так, все есть. Сюда зашел молитвенница, ничего нету. Он идет через виноградник, он нарушает правило номер два. Не прикасайся ни к чему виноградному. Ты назарей, не прикасайся. Хочешь, не хочешь по винограднику, ты прикоснешься, ты осквернишься. Ты назарей Божий. Ангел Божий приходил и сказал, тебя отделить, а ты... А он как бы играется. Знаете, когда я ребенку говорю, так, из своей комнаты, чтобы не выходил. У вас было такое наказание? И вот он стоит... В косяке. И он начинает вот так делать. И вот так. Я говорю, ты что делаешь? Он говорит, я еще не переступил, я только в воздухе. И он проверяет, а где граница комнаты? Многие люди так играются с Богом. Он игрался так с назарейством своим. А что будет? Не, а что будет, если я пойду в виноградник? А что, какая проблема? Все ж ходят в виноградник, а они что, нельзя, что ли? Ну ты Назарей. Ну и что? Всем можно смотреть на чужих женщин. А я Назарей, мне нельзя, что ли? На филистимлянок смотреть. Заходит в виноградник. Знаете, всегда, когда ты идешь в виноградник, Назарей, там будет лев. Запишите в своих конспектах. Когда ты идешь в виноградник, на чужую территорию, там будет лев. Когда христиане вдруг клуб начинают ночной ходить, там будет лев. Не, ну я просто посмотреть, там будет лев. Тебя ждет лев. Когда ты переступаешь на территорию неправильную, чужую территорию, там будет лев, он ждет тебя. Он никого не ждет, он тебя ждет. Все ходят по винограднику, им ничего, а тебя будет ждать лев. Не, ну я просто сюда пришел. Ты идешь туда, куда не ходят дети Божии, да. Ты просто пришел, ты, конечно же, не собираешься бухать, пить, гулять, блудить, ты просто посмотреть пришел. Но Давид говорит, не буду стоять на пути грешников. Ты же Назарей, не ходи в виноградник. У каждого человека есть свой виноградник, запрещенная территория. Ты не можешь, ты не можешь. Ну я хочу. Конечно, ты можешь прийти, но ты встретишь там льва. Когда Самсон увидел проблему, он же помазанник Божий, он напал на льва, порвал его на пол. Yes. Но он никому не мог сказать об этом. Дальше написано, он вообще никому не сказал. Почему? Где он его нашел? Вы понимаете, о чем я говорю? Ты где его нашел, льва? Он никому не мог сказать. Он не сказал родителям, он никому не сказал. Он не хотел, чтобы узнали, что это произошло. Если бы это не в винограднике произошло, он бы всем объявил. Но он никому не объявил. Он приходит на свадьбу. А пирушка длится 7 дней. И он загадывает загадку. А, там еще целая история. Они сосватались до свадьбы. И идут обратно через некоторое время. И знаете, куда пошел опять Самсон? Куда? Виноградник. Зачем он туда пошел? На кого посмотреть? Мертвого льва? А какое правило номер два? Не прикасаться к трупу. Он приходит на трупак посмотреть. Я его уделал. И смотрит там пчелы. И он смотрит, там соты внутри, мед, искрится. Самсон крутой пацан. Я льва замочил, а Господь мне мед посылает. Залазит в тело льва, разворачивает труп, прикасается к мертвому, достает мед, ест сам. И несет к родителям. Вы знаете, что в древности мед не добывали, как сейчас. Улики делают. Не умели люди этого делать. Раньше мед был на вес золота, потому что только у диких пчел нужно было добывать. А дикие пчелы жалятся, ой-ой-ой. Самсон приносит родителям мед. Родители говорят, Самсон такой молодец. И написано, и он не сказал, где его взял. В винограднике! В теле мертвого льва! Он играется с границей. Он все время вот так, раз, два, три, что будет? Он ничего не... Я могу зайти на эту территорию? Бог со мною. Аллилуйя. Я не сдох. Молния не ударила. Ничего не случилось. Родители ели. Ой, Самсон такой классный. Он, конечно, радовался, но молчал. Потом свадьба. Свадьба 7 дней идет, и он загадывает загадку друзьям, филистимлянам, про льва и мед. Они не могут отгадать, посылают его невесту, и она разузнает, и им все сдает. И он опозорен на свадьбе. А, это ерунда, это лев мертвый, в котором ты мед нашел. Дай нам 30 одежд. Он поспорил на 30 пиджаков. Самсон разозлился, упер со свадьбы. Пошел, нашел 30 филистимлян, пришиб их всех, прибил. Забрал пиджаки, принес другим филистимлян, говорит, заберите ваши пиджаки. Потом, когда пришел к своей невесте, отец говорит, извини меня, ты ушел со свадьбы, мы его твоему другу отдали ее. Как? Да, вот первый запасной, вот рядом с тобой стоял. А он пришел с цветами, ну, как сказать, первая брачная ночь спустя некоторое время. А ему говорят, там уже все, там. Он разозлился. Схватил лис, поджег им хвосты и запустил в поля филистимлянские. Поля горели. Филистимляне испугались. А, он разозлился на нас. Пошли и сожгли отца, невесту, всех их сожгли, филистимляне, чтобы Самсон успокоился. Всех убили. Но Самсон не успокоился. Он разозлился. Идем дальше. Самсона понесло. Понесло со страшной силой. Посмотрите, что дальше происходит. Он этих дальше нашел свежую ослинную челюсть, 15 стих, 15 главы. Свежую ослинную челюсть. И что такое ослинная челюсть? Это часть мертвого, правда? Да. Опять нарушение, опять нарушил, опять, ну что ты делаешь, Самсон? Ну возьми палку, дерево, ну не все ли равно, кулаком у тебя хуже. Он схватает труп и начинает мочить филистимлян. Вроде праведное дело делает, да? Вроде помазанник Божий. И убил он 1000 человек филистимлян. И сказал, челюстью ослинную толпу, две толпы, челюстью ослинную я убил 1000! Интересное заявление. Для нас это как бы, ну и что тут такого? Самсон уже заявляет, я Назарей, да, но я взял трупак, я убил толпу, две толпы, 4 толпы, 1000! О, смотрите, поняли? Мне можно. Он играется, Богу показывает. Раньше он прятался, теперь не прячется. 16 глава, 1 стих. Пришел Самсон в Газу. Не ходите в сектор Газа. И что там увидел? Блудницу. И что он сделал? Четвертый стих этой же главы. У него уже понесло. И тут же он ходит к блуднице. После этого, после того, как к блуднице походил, он полюбил одну женщину, жившую в долине Сарек. Имя ей Далида. Дальше все историю знают. Эти игры. Скажи мне, в чем твоя сила? Скажи мне, в чем твоя сила? В конечном итоге его стригают. Он теряет силу. Ему выкалывают глаза. Его ведут и плюют, осмеивают. Он потерял все. Знаете, человек, который переступал все, что только можно переступить. Он переступил все назарейские постановления. Все, что можно. Виноградник. А на свадьбе, историки говорят, что он пил на свадьбе филистимской. Второе, виноградник. Он брал блудницы, гулял, мертвечину прикасался. Он все потерял. Единственный был знак. У него были длинные волосы. И это был последний рубеж, который он потерял. Он игрался с Богом. Он игрался запретами. Мы свободные христиане, а у нас все можно. Он игрался. А вы законники, религиозники. Вы религиозники, вам ничего нельзя. А нам, мы халлелуйи, харизматы. И вот эта игра, игра с запретами, игра, а что будет, если я переступлю? А что будет? И он потерял все. Ослепленный, вы должны видеть эту картину, остриженный. Он потерял все. Многие люди играют с благодатью, а не играют со спасением.
Ой, если я согрешу, я покаюсь.
Да, он простит тебя. Но помни Самсона. Он вроде Назареи должен быть. Вроде посвященный Господу. Вроде для Бога должен жить. Вроде он должен быть особенным. Очень печальный пример. Запомни, виноградники всегда живут львы. Они ждут Назареев. Они ждут праведников. Они ждут в клубах. Они ждут тебя в интернете. Эти львы на запрещенных страницах. Эти львы, они стоят вокруг, они ждут. Они ждут, когда ты расслабишься. Они ждут, когда ты потеряешь фокус. Они ждут, когда ты перестанешь молиться. Они ждут, когда для тебя закон Божий перестанет быть законом Божьим. Они ждут, когда ты пойдешь в зону эйфории своей силы. У меня есть сила. Аллилуйя. У тебя нет Бога. Многие люди имеют дары. Сильные дары. Дары от Бога. И делают вид, что у них есть Бог. У Самсона был дар, но не было Бога. Он не воспринимал Бога серьезно. Я хочу рассказать про другого человека. Иешуа его зовут. Иисус Навин. Буквально перед Самсоном. Вот буквально несколько страниц перелистните. Потрясающий человек. Совершенно другой человек. Наверняка родственники еще соприкасались. Говорят, про Иешуа. Иисус сын Навина. Не Иисус Христос, другой был Иисус. Иешуа. Он другой. Он совершенно другой. Вообще, удивительнейшая личность. Простой парень, который в пустыне начал искать Бога. Помните, Моисей сделал себе скинию. Моисей сделал скинию, палатку такую. Давайте откроем Исход 33 главу. Если у вас есть, пожалуйста, откройте вместе со мной. Исход 33. Моисей же взял себе и поставил шатер вне стана. Найдите, пожалуйста, Исход 33 глава. Какая страница в вашей Библии? Какая? 95-я, 94-я. Моисей сделал себе шатер вне стана. Моисей поставил шатер, назвал его скинию. И здесь написано, и вдали от стана, и назвал его скинию собрания. Каждый, ищущий Господа, приходил в скинию собрания. Каждый, и он сделал эту скинию для каждого, кто искал Господа. Хочешь, ищешь Господа? Да. Скажите, каждый, ищущий Господа. Очень много есть верующих, они Бога не ищут. В церквях много верующих, они Бога не ищут. Они ищут чего угодно. Исцеление, спасение, помощи, поддержки, утверждение, спасение близких, освобождение от наркотиков, курения и прочих проблем. Они ищут ответ от Бога. Они не ищут Бога. Моисей поставил скинию, любой может приходить, добро пожаловать, ласково просим, шановни пани та панове, громадяни незалежного Израиля. И вот Моисей выходит в скинии. Следующий стих. Когда Моисей выходил из скинии, что весь народ делал? Вставал и бежал за Моисеем в скине. Моисей ждет. Я тоже иду молиться. Ничего подобного. Каждую из своей квартиры вставал. Смотрел вслед Моисея. Когда столб облачный опускался, все люди говорили: слава тебе, Господи, аллилуйя. И куда они шли? К скинии? В свой шатер. Они находились, они смотрели. И дальше Господь говорил с Моисеем лицом к лицу, как бы кто говорил с другом своим. И он возвращался в стан. И вот дальше написано: а служитель, что написано? Иисус сын Навина, Иисус Навинович по-нашему. Что делал? Слушайте, сейчас вот это, послушайте. Моисей сделал скинию. Бамс! Люди, кто ищет Бога, приходите! Все сидят возле своих шатров. Да-да-да, о, скиния такой важный предмет. Давайте порассуждаем. Семинар проведем про устройство скинии. Моисей заходит и молится в скинии. Облако опустилось. Иешуа, он ходит снаружи, вокруг скинии шарохается. Подслушивает. И он слышит, Моисей говорит в скинии: да, Господь, я здесь. Хорошо. Что ты говоришь? Постой, сейчас запишу. Медленнее, пожалуйста. Моисей что-то написал, записывал. Иисус Навин ходил в скинии и подслушивал, пытался. И когда Бог разговаривает, сейчас представьте картину. Здесь скиния внутри, да? Здесь ковчег, там, я не знаю. Бог разговаривает, Моисей лицом к лицу записывает. И Бог заглядывает за шатер и думает: да-да, пиши, Моисей. Значит, левиты должны вот это, вот это. Бог говорит: кто это? Пацан какой-то. Хорошо. Хорошо, Господь, я могу идти? Ладно, иди, Моисей, завтра придешь, в то же время. Хорошо. Моисей уходил, и вдруг пацан заходит в скинию. Аллилуйя. Бог смотрит: что он делает? Слава тебе, Господь. Вот раб твой Иешуа пришел. Бог говорит: что он делает? Ну, ангел говорит: как бы с тобой общается. Бог говорит: серьезно? Давай посмотрим. И он говорит: слушаю. И ангел, Бог говорит: давай сейчас ему благодать. В отличие от всех людей, даже в отличие от Халева, Халев хороший парень, но в отличие от всех, он искал Бога. Он искал Бога. Боженька, где ты? Я пришел. Моисей уходил отдыхать, а он не отлучался. Для него Бог был серьезно, это Бог. Люди, он ходил за Богом, искал Бог. Боженька. Приходи, не отлучался от скинии. Он пытался уловить каждый момент. А что ему нужно? Исцеление? Нет. От наркомании? Нет. Курение, алкоголь? Нет. А что тебе надо? Какая проблема? Да нет никакой проблемы. Мне Бог нужен. Он к Богу приходил. Для некоторых из нас Бог как аптечка. Если когда болит, мы бежим. Бог как банк. Когда денег нет, бежим в банк. К Богу. Боже, Бог, дай денег. Как психолог. Мне на душе плохо, Боженька, помоги. А Иисус Навин, он приходил к Богу не как к помощи, а как к Богу. Он был особенный. Когда Моисей состарился и помирал, ему нужно было Богу выбрать кого-то. И Бог говорит: я знаю одного парня. Он каждый день в скине сидит. Давайте его выберем. И он назначается. Когда все там сидели, блудили в стане, Иисус Навин сидел под горой и ждал Моисея.
Пока тот 40 дней там с Богом общался, он 40 дней сидел, он не знал, что там происходит.
И когда Моисей спускался, его первый, кто встречал, Иешуа. Моисей, что за камни ты тащишь? Чего на них написано? Это 10 заповедей. Да почему не 15? Так 10 хватит. Да ты чё? А это что? А что за первая заповедь? Они долго, это же не на машине ехать. Они долго шли. Иисус Навин взял один камень под мышку, помог ему деду тащить второй камень, несет эти камни. И когда Моисей подошел и видит там, там, знаешь, народ Божий веселится. Иисус Навин, он на позитиве, он говорит, смотри, как они радуются. Встречают тебя. Он говорит, нет, сынок, это другой звук. Ты еще девственник, ничего не знаешь. Это совершенно другие звуки из стана доносятся. Звуки похоти. Иисус Навин держит скрижали, да? А что делать? Дай мне сюда камень! Дай, говорю тебе! Дай тебе! Иисус Навин был рядом. Иисус Навин, он Бога искал. Собрание заканчивается у нас, многие прямо сразу же бегут быстрее отсюда. А он Бога искал. Он приходил в церковь, можно мне тут ночью помолиться? А можно мне на молитвенное? У нас объявляют молитвенное, трудно собрать народ. Кто пойдет на молитвенное? Ну помолимся, братья и сестры. Смотришь, горсточка собирается молитвенников. Мы хотим конференцию, чтобы круто, ха-ха было. Бога. Я хочу Бога. Иисус Навин возглавляет народ Божий. Вводит в землю обетованную. Теперь у него большая армия. Теперь у него сила. Теперь он вождь. Этот юноша, ему уже 80 лет. Он заходит в землю обетованную. Вот перед ними стоит Иерихон. Он вспоминает, что 40 лет назад он осматривал эти земли. Он вспоминает этих великанов, вспоминает стены. И он говорил, мы возьмем этот город. И вот он стоит перед этим городом. И народ ему говорит, давай, нас 1,5 миллиона человек, давай, мы сейчас их всех... Он говорит, будем брать. Говорит, левиты, идите сюда, левиты. Вы будете брать. Мы? Тащите ковчег. Они несут ковчег. Теперь впереди идут, все говорят, конница, воины, артиллерия, что впереди? Трубачи. Где у меня трубачи? Сбежали собрания? Где трубачи? Идите сюда, возьмите свои трубы. Давайте, давайте. Вы у меня старые друзья, я сегодня видел, как они. И они говорят, давай посоветуемся с военной стратегией, какая? А он говорит, значит, все дети, взрослые, все идем на войну. И ему говорят, Иисус Навин так не воюет. Есть военная стратегия, ты как бы не нужно всем станом ходить. Он говорит, все идем. Куда? Вокруг Иерихона. Идите сюда, что вы там, уберите эти ваши микрофоны, сюда идите сюда. Быстрее, быстрее, отключай тут провода. Какие провода? В древнем Израиле не было никаких проводов. Иисус Навин говорит, значит так, парни, вы слабые, хилые, не то что здоровые, значит впереди становитесь вы в атаку. Дальше парни тащат ковчег. Ты иди сюда со своим планшетом, это будет твой ковчег. Тащат ковчег. Дальше идут все. И теперь каждый день, первый день, начинаем ходить вокруг Иерихона, чтобы все молчали. Чтобы все молчали. Девочка, ты тоже идешь на войну. Ты тоже, девочка, идешь. Вот. Ты тоже, мальчик, идем. Все, идемте. Мы будем ходить. И ты, мамуля, тоже пошли. Все. И он всех выставляет. Значит так, ребята. Значит, запомните. Мы ходим вокруг Иерихона. Мы его возьмем. Мы всех уделаем. Поняли? Чтобы все молчали. Будем ходить молча. Смотрите, какие эти иерихонцы. Они думают, сильные, надменные, умные. Значит, ковчег бери, бери, святой вид сделал. Давай, поехали, идем трубить, бе-бе, труби что-нибудь. Стойте, стойте, стой, 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 стой. Вы молча смотрите. Смотрите, вот сейчас ваша задача ходить вот так молча по кругу и вот так смотреть на них. Вот так идем, вот так смотрим, вот так идем и смотрим, смотрим. Хорошо, смотрите на них, это последняя картинка, может быть, в жизни видите. Поехали, идем, идем, идем. Трубачи идут впереди. Народ, разворачивайся, сюда, сюда, сюда. Разворачивайся, говорю, давай, давай, иди сюда. Ходят вокруг, идите, идите, где, где? В городе паника. Идут, трубят. А все смотрят молча. Че улыбишься? Они умрут скоро. Все, спасибо, похлопайте им. Представьте, психологическая атака. В первый день все люди вышли в Иерихоне смотреть, что это. 1,5 миллиона человек идет. Смотрят на Иерихон молча. Трубачи. Те не поняли, что это. Все люди прошли один раз вокруг Иерихона. Генералы приходят. Иешуа, будем мочить завтра. Завтра мы новая стратегия. Какая? 2 раза вокруг Иерихона идем. А, ты уверен? Ты думаешь, это поможет? Да. Второй день. 2 круга идут. И все молчат. Прошли кругом, смотрят. Иерихонцы смотрят, думают, вау, 2 раза. Генералы собираются, ну что? Что делать будем? Он говорит, следующий день у меня новая стратегия. 3 раза обходим вокруг Иерихона. Все смотрят, ты что? Это что тебе, прославительная конференция 7-дневная? Сейчас представьте, вот сейчас вы сможете вокруг Иерихона обойти и трубить 7 раз. А? Это ж сил сколько надо. И уже другому надо. Четвертый день, 4 круга. Все молчат. 5-й день, 5 кругов. У иерихонцев начинает медленная истерия происходить. Каждый день они выходят на стены и трясутся. 6-й день, 6 кругов. Иерихонцы стоят, смотрят. 7-й день. Иисус знает, говорит, сегодня у нас будет по-новому. Че, будем делать 7 кругов. А в конце орать. Обрадовались все, кто молчали всю неделю. Вы у меня будете народом Божьим, договорились? Вы сможете побыть? И когда? Встаньте, 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 встаньте. Вот этот сектор, вы стойте, сидите. Вы иерихонцы, вы вставайте. Смотрите на иерихонцев. И наступает 7-й день, они обошли 7 кругов. Трубачи трубили. Иисус Навин поворачивается и говорит, а сейчас орите, давай! Садитесь, слава. В этот момент стены стали колебаться, то ли от испуга, потому что 7 дней молчали, все ждали, что будет, что будет, что будет, что будет. Они тряслись, наверное, кто говорит, такой страх был, что... Но наверняка случилось какое-то чудо, стены пали. Очень удивительная стратегия. И дальше все воины рванули и захватили город. Потрясающе. Такая святость была в Израиле. Все слушали, что Иисус Навин скажет. Как воевать дальше будем? Как дальше воевать будем? Как дальше? И вдруг они подходят к маленькому городочку. Такой, знаешь, Гай называется. Слышали? Гай такой. Такой мерзкий, такой, ну даже не мерзкий, такой гордый. Такой, знаешь, вот всегда есть такие маленькие города. Вот у вас здесь есть какой-нибудь маленький город? Вот какая-нибудь ясиноватая. Есть такая, да какой там, если новатая, есть какая-нибудь Авдеевка, есть у вас какая-нибудь? Гордая Авдеевка! Ха-ха! Маленькая. Иисусу Навину говорят, слушай, Иешуа, там дыра, это Авдеевка. Пошли, всего 2000 человек хватит. И фшик, быстро возьмем. Но случилось, что в народе Божьем один парень после очередного сражения, вместо того, чтобы посвятить Господу все заклятое, он себе взял кусок золота, одежду, тарелки и спрятал себя в семье в шатре, зарыл в земле. Всей семьей зарывали. Детки, мы теперь богаты, ура! И вот они выходят к этой Гаю, Авдеевке, наступают, и Авдеевка им такое показала, перебила кучу людей. Побежали воины Израиля, убегают. Там сколько человек убило? 30 или сколько? А? 36 человек. 36 убитых. Трупы тащат за собою. Нас это Авдеевка захватила. Убила. Как? Что бы на месте Иисуса Навина, у которого 1,5 миллиона человек, вот что бы ты сделал? О. Что? Авдеевка? Ну мы сейчас подойдем, плюнем все, они утонут. Потоп устроим. Меня потрясла реакция Иисуса Навина. Вместо того, что сказал, сейчас мы их разнесем, всех порубим, всех перережу. Он сказал, Боже, свалился на колени, порвал одежду, стал плакать, прахом посыпать, всех заставил лидеров церкви молиться. Господи, что ж мы наделали, что случилось? Господи, дай ответ. И генерал подходил, ну послушай, Иешуа, ну давай сейчас мы их намочим, сейчас мы лучшенько возьмем, мы их похороним. Нет, нужно Господа искать. Плачет, молится. И Бог говорит Иешуа, Иешуа, нечестие в Израиле. Кто-то согрешил. И когда я вот слышу такие слова, 1,5 миллиона, и Господь говорит, кто-то согрешил в Израиле? У тебя в церкви 1000, 2, да? Кто-то согрешил в церкви? О, конечно! Однозначно! Знаете, какой уровень святости, если Бог говорит, кто-то один согрешил среди 1,5 миллиона человек. Если бы Господь пришел к Леониду и сказал, кто-то согрешил в твоей церкви, он бы сказал, не один, Господи. Весь сектор согрешил. Один согрешил. Они взяли Урим-Тумим и стали ходить по коленам. Высветилось одно колено. Стали ходить по родам, высветился род. Стали ходить по семействам, высветилось семейство. Стали ходить по семьям, высветилась одна семья. Как этого парня звали? Хамахан. Он вылазит из палатки. Смотрит толпа. Иисус Навин, священник Урим-Тумим держит. Все стоят вокруг. Толпа собралась, 1010 человек. Вот он, грешник, попался. Что бы ты сказал бы ему? Вот сейчас, давайте, вот подумайте, что бы ты сказал? Вот что бы ты сказал? Вот эта тварь, из-за него 36 человек погибло. Что бы ты ему сказал?
Покайся.
Покайся. Что бы ты сказал? Ну, мужики здесь есть, а? Вот она, тварь, из-за которой погибла куча людей. Что бы ты ему сказал? А? Примите его! Ну что, а? Знаете что? То, что сказал Иисус Навин, меня вообще вырубило. Я когда первый раз прочитал, я в шоке был. Я не мог поверить, что взрослый человек, мужик, сказал вот этому подлецу вот такие слова. Что он ему сказал? Кто знает? Воздай славу Господу. Что? В смысле? Так, группа прославления готовы? Дайте микрофон, воздай славу Господу. Спой что-нибудь. Вы знаете, сейчас послушайте, это не случайно. Нечестивец не может славить Бога. Вы понимаете, о чем я говорю? Он не может славить Бога. Нечестивец не может воздавать хвалу, он нечестивец. Воздай славу Богу. Боже, я готов ходить по всей церкви вашей и говорить, воздай славу Богу. Многие научились за нечестивым образом жизни одевать харизматическую улыбку. Аллилуйя! Слава Богу, аллилуйя! Амен! Такую пластмассу натянули. Аминь! По-настоящему. Воздай славу Богу. Тот парень упал. Грешник я. Какой славе? Вообще он ничего не прославил Бога. Он нечестивец. Я украл. Нашли. Все. Иисус Навин был удивительной личностью. Искал Бога в каждой детали. Как ему сделать шаг? Давайте спросим Бога. У него прославители стояли впереди всей армии. Бога славили. Он дорожил. Он трепетал. И вот он умирает уже скоро. Последняя глава. Он сейчас умирает. И он стоит перед людьми. Это самая сильная речь, которую я когда-либо слышал. И он говорит, народ стоит, он понимает, что народ может уйти от Бога. Он понимает, дед уже стоит перед смертью, последние слова. И он стоит, чтобы им сказать. Он говорит, вы можете другим богам служить. А я и дом мой будем служить Господу. А я и дом мой. Некоторые думают, это духовно. А я и дом мой. Это были его последние слова. А я и дом мой. Мы будем служить Господу. Вы можете идти вслед других богов. Можете отвернуться от Бога. А я и дом мой, я принимаю решение. Мы будем служить Господу. А я и дом мой. Все идут в ад, да, я и дом мой. Все служат другим богам, а я буду служить Господу. Потрясающая речь. Давайте откройте Иисуса Навина. Вот эти потрясающие его слова. Я когда их читаю, это просто сильнейшие. Если же 15 стих, глава 24. Это буквально вот последняя глава. Он в конце уже умирает, там уже пишут за него. Итак, 14 стих. Бойтесь Господа, служите Ему в чистоте и искренности. Отвергните богов, которыми служили отцы ваши за рекой в Египте. И служите Господу. Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить. Богам ли? Которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам амореев, в которых живете, сейчас живете. А я и дом мой, мы будем служить Господу. И отвечал народ и говорил, нет, да не будет того, чтобы мы оставили Господа и служить другим богам. Ибо Господь Бог наш, говорит народ, и Он вывел нас, и так далее, и так далее, и так далее. И Господь прогнал Иисус, 19 стих, сказал народу, невозможно служить Господу, ибо Он Бог святой, Бог ревнитель, не потерпит беззакония вашего и грехов ваших. Если же вы оставите Господа, Он уже угрожать начинает, и будете служить другим богам, то наведет на вас зло и истребит вас. И сказал народ Иисусу, нет, мы Господу будем служить. Все скажите, нет, мы Господу будем служить. 3-4. Иисус сказал народу, вы свидетели о себе, чтобы вы избрали себе Господа служить Ему. И они отвечали, свидетели. И так, говорит он, отвергните богов чужих. Знаете, он снова и снова, уже говорят, дедушка, наверное, забываться начал. Нет, он хорошо понимал. Он хорошо понимал. Он уйдет. И эти слова, это сильнейшие слова. Он умрет скоро. Последние слова. И он говорит, свидетели, он говорит, мы свидетели. А Итак, отвергните богов чужих, 23 ходу вас. Обратите сердце ваше к Господу Богу Израилеву. А народ сказал: Господу Богу нашему будем служить, и глаз Его будем служить. И заключил Иисус с народом завет тот день, и дал ему постановление закон в Сихеме. И писал Иисус слова сии в эту книгу закона Божия, это он писал. И взял большой камень и положил его под дубом, который подле святилища Господне, и сказал Иисус всему народу: вот камень сей будет вам свидетелем, и так далее, что вы будете служить Господу. Его последнее желание: только Господу служи, только Господу служи. Детки, будем служить Господу, отвергните богов, идолов. Представьте, какая посвященность. Господу служить, Господу, только Господу служить, только Господу служить. Многие используют, а я и дом мы будем служить Господу, как первые слова своей жизни. А Иисус Навин оставляет их в поколение. Я умираю, а я буду служить Господу. Перед вами два человека. Иисус Навин и Самсон. Два лидера. Последние слова Иисуса Навина, который прожил славную жизнь: а я и дом мой будем служить Господу. Самсон остриженный, опозоренный, униженный. Он кончает жизнь самоубийством и убивает с собой еще много людей, филистимлян. Он не оставил этих слов. У него не осталось потомства. Он не мог сказать: а я и дом мы будем служить Господу. Перед вами есть выбор. У каждого из вас есть выбор. Прожить жизнь Самсона, который игрался с благодатью, игрался с Богом, игрался с запретами, все время пытался переступить запрет. Или жизнь Иисуса Навина, у которого фокус был: Господь, 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 Господь. Вчера вечером, ночью, мы с пасторами общались, и кто-то спросил такой вопрос или мысль: почему люди сейчас, как она звучала, почему люди сейчас, христиане, такие? Как? Оставляют. Нет единства, нет поддержки. Почему каждый сам за себя? Почему, когда проблема у одних христиан там, другие говорят: ну, у нас своя проблема. Я сказал такую мысль, я говорю: знаете, потому что наши христиане, они больше как потребители. Господи, дай мне исцеление, больше Твоей силы, больше Твоей славы, больше, больше помазания. Исцели, освободи, направь, спаси, поддержи, укрепи меня. Иисус Навин не говорил много слов, что Бог ему может дать. Иисус Навин говорил больше о Боге, которого он все время искал. Моя мысль, что мы сейчас ищем больше силы Божьей и чудес, чем Бога. И придут многие в тот день и скажут мне: Господи, Господи, не Твоим ли именем сила, чудеса, знамения, пророчества? Все не Твоим ли именем у нас было? Мы творили чудеса, аллилуйя! А Он скажет им: отойдите, я вас не знаю. Я не друг ваш. Быть другом Богу или быть потребленцем, потреблять продукт исцеления, спасения, вдохновения, ободрения, или быть богоискателем. Вы со мной, драгоценные? Музыкант может прийти сюда? Помолимся в конце. У нас должно подняться поколение Назареев, Иисусов Навиных, молитвенников, богоискателей. Не чудоискателей, не знамения выбивателей, не дух мурашки переживательное, помазательное, а поколение людей, которые ищут лица Господня. Поколение Иисусов Навиных, Назареев, которые велики перед Господом. Они не отравляют свое сознание ни алкоголем, ничем не отравляют свое сознание, ищут Господа, исполняются Духом, и многих людей обращают к Господу. Помолимся. Склони свою голову. Можете встать, если хотите. Аллилуйя. Будьте закрытыми глазами, в этой молитве мы предстоим перед Господом. Скажи со мной: я хочу Тебя, Господь. Я хочу познать Тебя. Я хочу Тебя ближе. Я хочу Тебя больше, Господь. Иисус, я желаю Тебя. Я хочу быть Твоим другом. Я хочу близости с Тобою. Я хочу Тебя, Господь. Аллилуйя. Положи руку на себя, на свое сердце, на свою голову, на свои уста. Моя жизнь для Тебя, Господь. Посвяти Господу свою жизнь, свои мысли, свое сердце. Избери быть Назареем для Господа. Избери быть человеком Божьим, богоискателем. Аллилуйя. Я выбираю Тебя, Господь. Я выбираю Тебя, Господь. Я выбираю Тебя, Господь. Иисус сейчас здесь. Я выбираю Тебя, Господь. Я выбираю Тебя, Господь. Я выбираю Тебя, Господь, уделом моим. Я выбираю Тебя, Господь, уделом моим. Я выбираю Тебя, Господь, уделом моим. Я выбираю Тебя, Господь. А я и дом мой будем служить Господу. А я и дом мой будем служить Господу. А я и дом мой мы будем служить Господу. А я и дом мой мы будем служить Господу. Я и дом мой мы будем служить служить Господу. Скажи это вместе со мною. Я выбираю Бога уделом своим. Господь, удел мой. Аллилуйя. Будьте закрытыми глазами. Если ты хочешь посвящать свою жизнь Господу, если ты хочешь больше Бога, есть время для назарейства. Люди, которые ищут Господа. Так много людей, которые ищут финансы. Так много людей, которые ищут сплетни. Так много людей, которые ищут грязь. Которые ищут грех. Которые ходят в виноградник. А я буду искать Господа. 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 Аллилуйя. Иисус, Ты мой Господь. Пожалуйста, будьте все закрытыми глазами. Иисус сейчас здесь, на этом месте. Если бы Ты хотел сказать: Иисус, прости мне мои грехи. Я хочу покаяться в своих грехах. Если Тебе нужна молитва покаяния, это важная молитва. Никто не смотрит по сторонам. Это очень лично. Если ты хотел бы сказать: Иисус, помилуй меня, прости мне мои грехи. Может быть, ты пришел первый раз, может, не первый раз, но ты хочешь покаяться и просить прощения у Господа. Сегодня самый лучший день сказать: Иисус, прости мне мои грехи. Самое правильное время сказать Господу: я хочу Тебя. Если ты тот человек, никто не смотрит по сторонам, это очень лично. Подними сейчас руку. Я вижу вашу руку, благословляю, благословляю. Благословляю вас, благословляю во имя Иисуса. Скажи: я каюсь, Господь. Прости мне мои грехи. Очисти меня Твоей кровью. Я хочу искать лица Твоего. Помилуй меня, Господь. Помилуй меня, Господь. Помилуй меня, Иисус. Я хочу Тебя. Очисти меня. Я хочу прославлять Тебя в чистоте сердца. Я хочу поднимать чистые руки к Тебе. Омой меня Твоей кровью, Иисус. Очисти меня. Иисус, Ты мой Господь. Аллилуйя. Аминь. Я благословляю вас молитвой Аарона. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя. Да презрит на Тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе шалом, даст тебе мир. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Дайте Иисусу славу.